Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мой гость сегодня в студии в прямом эфире Сергей Петров, бизнесмен и депутат. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
Ну, я думаю, для тех, кто задавал вопросы, уже успел поспрашивать нас на нашем сайте. Не секрет, что у нас не рядовой бизнесмен. У нас просто-таки участник списка Forbes, что повлечет за собой, конечно. В общем, вас, Сергей, сейчас спросят за весь правящий класс. Я вас сразу должен предупредить, что это совершенно неизбежно.
Уже дрожу все.
Да. Ну, тем не менее, если вопрос был поставлен вполне провокативно, но тем не менее, по сути, бизнес и власть навеки вместе в России со знаком вопроса, хотя, в сущности, задолго до пришествия Единой России, да, в Россию, этот вопрос особенно вопросом-то не был. Да? С Ивана Третьего, да чего там с Ивана Третьего, да, с татаро-монгольских времен, как-то не складывалось здесь бизнесом у того, который не при власти. В какой точке этого исторического пути мы сейчас?
Власть давалась для кормления испокон веку на Руси.
Кормление, правильно. Поэтому такой был причем узаконенный.
Всегда обслуживал власть. Я вот недавно, месяца два назад, на заседании таможенного подкомитета шло обсуждение. Естественно, все поправки голосовалось против Единой России, так как я представляю так оппозиционную партию, Справедливую Россию. Я старался поддерживать бизнес. А так как сидят вокруг все чиновники, кто-то там из замов таможенного комитета, наконец, меня требует объясниться. Что же вы все время против государства? Я говорю, послушайте, что такое против? Я за бизнес. Государство — это бизнес. В первую очередь, это прибыль, которую дает. И вдруг мне отвечают с полным таким, вы знаете, удивлю, как? Государство – это чиновники. И это не было шуткой, это действительно позиция нашей власти.
Слушайте, я потом вас спрошу фамилию этого великого человека, который наконец сказал правду.
Слушайте, зовут Олег.
Да, государство – это чиновники. Государство – это я, говорил известный, значит, французский король. Вот, государство – это мы. В каком-то смысле, да, сегодня это не персонифицировано, хотя можно и персонифицировать, но, конечно, чиновный класс. Их 2 миллиона сейчас, да, как я понимаю?
3,5, я думаю, вы сильно занижаете. Ну, как брать федеральных, если всех на местах, кого записать в чиновники?
Вы знаете что, я отстал вот почему. Я эту цифру слышал я ее приводил, правильно, в плавном сроке, это было 2 года назад.
Ну, мы успели поработать.
Вот мы успели поработать, у нас теперь 3,5. При том, что количество, собственно, работающих сокращается, да, получается дивная картинка, что пропорция все время растет. Мы приходим к той Салтыково-Щедринской пропорции об одном мужике и двух генералах, да, примерно, постепенно.
Виктор, это неизбежно. Вот как только цена на нефть была высокая, ресурсы, понимаете, как говорят, все растет, все прет, естественно, желание у всех это делить. Масса молодежи пошла сразу не в институты экономические, а пошла сразу, где там налоговая инспекция, где таможенная служба. Все хотят быть чиновниками.
Я хочу напомнить, спросить, что перебиваю, как раз об этом при их последней личной встрече говорил Михаил Борисович Ходорковский Владимиру Владимировичу Путину. Да? Там был такой дивный диалог, когда он обратил внимание, что в Губкинском институте конкурс там 1,2 на место, или что-то 1,1, а в налоговую там 5 человек на место. То есть на одного человека, который хочет добывать нефть, приходит примерно 5 человек, которые готовы крышевать, по-русски говоря.
Это вот я тоже сам предъявлял эти претензии и Путину, и кому угодно, а потом, когда сталкиваешься сам, ты понимаешь, как это сложно добиться. Это легко предъявлять претензии, когда мы иногда в своей компании не можем даже навести вот этот порядок со взятками, с властью. Вот в целом нация очень и очень... Вот проведите ту грань между коррупцией наверху и чистотой, и честностью вот на самом нижнем нашем уровне, вот все наши граждане.
Ну, понимаете, какая штука? Грань тут проводить бессмысленно, потому что наше ощущение, что внизу, что наверху, довольно общее, поэтому человек наверху ворующий вызывает не отторжение, а зависть.
Да, да, то есть скорее хочется встать на его место.
Конечно. То есть просто ему повезло, он прорвался, а я нет. Ну, тем не менее, мне кажется, мне об этом приходилось писать, моя позиция немножечко от вашей отличается вот в каком смысле. Я полагаю, что вот приводил в пример там Америку, которая собиралась тоже не из пап римских, да, и на одного Франклина и Джефферсона, да, приходилось пять таких перцев, да, убийц, авантюристов, кого угодно. Значит, вопрос в том, что именно элита задает правила игры. А дальше по этим правилам игры каким-то образом, да, направление, как вектор задается развитию нации. Поэтому очень много зависит от элиты. Я не думаю, что во всем, что норвежская нация целиком состоит из людей, желающих платить налоги.
Теперь я вас перебью. Да. Вот совершенно не согласен. Элита, конечно, задает чего-то там. Но я вам скажу, если завтра в России или в Америке возьмем, исчезнет гражданское общество, то через год вся элита также нагло будет воровать, брать, и все будут работать родственники в бизнесе.
Кто создавал в Америке гражданское общество?
Нет, вот мы касаемся того, что элита сейчас, не встречая сопротивления, идет наиболее легким путем.
Разумеется.
И здесь никакой разницы в элите нашей или какой-либо не будет. Общество должно встать и сказать, стоп, вот мы вам вот это вот давайте позволить не можем.
Отчасти так. Отчасти я не соглашусь, потому что Авраам Линкольн не пользовался абсолютной поддержкой, да, всего народа. Он погиб на этом разрыве, да. Юг весь был против, да, штаты раскололись. Значит, через полтора века приходит Обама. Через полтора века. Да, а до тех пор постепенно, медленно, еще 50 лет назад, да, в автобус нельзя было войти черным, да? Значит, вопрос не только в неоднородности нации и в том, что в нации есть все, включая самых последних негодяев-отморозков. Вопрос в том, в какую сторону это магнитное поле, да, куда вектор, да, куда эта труба аэродинамическая работает. В этом смысле, вспомните, собственно говоря, чего же я рассказываю. Лучше расскажите вы. Вот вы, и как из военных летчиков, становятся участниками списка Forbes, да? В какое-то другое время это произошло?
Совершенно не люблю личные вопросы, потому что это такое самый пиар. Но это происходит с любым человеком достаточно случайно. Он не замечает, как это происходит, когда он занят каким-то делом. Он занят, увлечен, он строит этот...
Скажите, это интересно.
Что интересно? Я вспомню, что когда появилась возможность заниматься бизнесом, я с удовольствием попытался.
А кем вы были? Это какой год был?
Это был 89-й, что ли, год уже. Uh-huh. Первые кооперативы какой-то. Uh-huh. Человек начинает что-то искать. Вот первый кооператив открывает, потому что, во-первых, стыдно открыть свой бизнес было. Ну, что такое?
Советский офицер,
стыдно,
да?
Стыдно было назвать бизнес своим, допустим, именем. Это вообще было невозможно. Да вообще сказать, что я открыл кооператив, было неприлично. Вот в нашем там таком доме где-то в Бусиново, на таком научном там кооперативе, где, значит, все собрались такие, молодежь такая, с детьми так 3, 5, 6 лет. Вот пришлось сказать, ну, давайте я открою кооператив, чтобы обслуживать дом. Вот как-то это звучало более-менее прилично. Uh-huh. Ничего не получилось, кстати. Uh-huh. А потом постепенно, естественно, если вы ставите эту цель, вы идете к ней. Где-то вас вдруг приглашают. Там меня пригласил работать мой приятель, заместителем там, директора филиала автопроката. Ну, я стал работать, у меня стало получаться. Дальше получил два... Вы знаете, Форд, как ты сказал, вот я могу отчитаться за все деньги, кроме первого миллиона.
Да-да-да-да-да.
Вот мне неудобно говорить, но я могу отчитаться и за первый
миллион. И за первый можете, да?
И за первый миллион, да, потому что это было два кредита, которые я получил от одной западной фирмы на оборудование и от другой тоже западной фирмы. Без всякого залога в тот момент. Без всего.
А год имеет. Был какой-нибудь вообще смешной, 92-й?
Это был 90-й год.
90-й, да, еще год. Даже?
90-91.
Ничего себе.
Два кредита, один товарный в виде автомобиля, один это оборудование для гаражного сервиса. Это было первое начало, после которого, естественно, в условиях России было несложно зарабатывать. Никакого, ничего не было.
Ну да, да, сервис, рынок был совершенно открыт. Рынок был совершенно открыт. Значит, вот сегодняшняя ваша, такая шутка дивная, по-моему, что вы сегодня аутсайдер, значит, списка Forbes, да, вы занимаете 47-е место, да?
Это, по-моему, финанс сейчас выписал.
Финанс. Да. Это по-новому, да? А по старому лет исчислению...
Я не помню, что там в финансе по-старому было.
Но в мировом вы какой-то в восьмой.
700 какой-то. Вот,
700 какой-то в мировой, да? А самому не интересно?
Нет, было интересно в тот момент. Но проходит год, и забывается. Помнишь, где-то там было.
Так вот, к нашему разговору возвращаясь. Видите, в 90-м году, в конце 80-х, в начале 90-х, когда государство отлезло от человека, государство признало свое поражение, государство признало, что оно не в состоянии прокормить народ, и сделало самое лучшее, что оно могло сделать. Оно отошло в сторону. да, и сказала, ребят, мы вас кормить не можем, давайте сами. И выяснилось, что, да, военный летчик, живущий в Бусиново, да, да там...
Или
да,
дайте деньги, или да, дайте свободу.
Да, или дайте деньги, денег не можете, дайте свободу. Взял свободы и заработал себе, семье, вокруг, да, создал какие-то рабочие места. Значит, это я к тому говорю, что народ ведь тот же, да?
Народ тот же.
Народ Кстати, тот же, но были заданы другие условия игры. И в этих условиях игры вдруг обнаружилось, что есть... Среди коммунистической элиты вдруг есть и Гайдар откуда-то, и Чубайс откуда-то, и Уренсон откуда-то, да? И вдруг и есть люди, есть челночники, которые за месяц-два накормили страну, да? Потом их все ненавидели, презирали, разумеется. Значит, выяснилось, что очень много зависит от правил игры.
Вы на что намекаете, Виктор? Что грядет опять такая же ситуация?
Я на что не намекаю. Я только констатирую, что при том же самом народе, когда объявляются другие правила игры сверху, доминантой становится другая часть народа. Ведь народ неоднородный, да? Совершенно. В нем есть люди, желающие отнять и поделить, а есть люди, готовые что-то сделать и продать. Это разные люди, да? И вопрос в том, на кого делает ставку государство, кого зовет наверх. Когда государство зовет наверх тех, кто может сам заработать, это одно время. Когда государство зовет наверх тех, которые готовы попилить...
Во-первых, давайте честным будем. Не все те, кто может сам заработать, вели себя там честно, прилично. Я помню, как, знаете, зубы скрипели от возмущения, что дают заработать, ну, совершенно ни на чем, на этих аукционах. Люди, которые не так, как мы, день и ночь там что-то делают для 20% в день, в год прибыли, а тут вот пошел, там, заплатил кому-то. Это было страшно, нет, что было позволено.
Тут часто сейчас тут спора нету.
Объединяют весь бизнес вместе, и вот такой не
честный. То есть вам приходится отвечать за Дерипаску, да?
Ну, все мы в одной лодке с ним. Я с ними мы, в принципе, в одной лодке, в том смысле, что ненавидят всех одинаково.
Ну, понятно, понятно. Да. Вообще, ну, понимаете, это оборотная сторона, это русская традиция. Богатый, значит, вор. Как-то вот в народном сознании это на какое-то время разошлось, да? То есть начали объяснять, что, братцы, вот же может быть по-другому. Но... Конечно,
практика. Понимаете, смотрите, народ сам не бизнес еще ориентирован. Ну, сколько у нас там? 5%, по сути дела, занимается предпринимательством. Это очень низкий процент.
Сколько в других странах?
В других странах, Америка это 15, там, ну, такие цифры. Все-таки на 100 человек обычно 14, которые могут создавать рабочие места в среднем. Но из них 6...
Создавать?
Да, создавать.
А работают?
Но из них 6, которые могут создавать рабочие места только для себя самих. Угу. То есть для тех, кто еще может создавать крупные, это совсем мало.
Это что, эти вот... 8%, секундочку, вот эти 8%, 14 минус 6, да, они, собственно говоря, и обеспечивают рабочими местами всю Америку?
Да. Это в основном люди, которые принимают на себя ответственность в решениях. Но посмотрите, когда народ не занят бизнесом, он предъявляет претензии такого уровня. Ну так, вы там, то еще ведь и богатые ведут себя соответствующе, обязательно сразу купить дорогой автомобиль, обязательно из лужи обрызгать стоящих пешеходов.
Ну, непременно. Иначе зачем же ты купил эту машину?
Обязательно там, купить себе там, мигалки и вперед. И все это раздражает людей. Все это, конечно, не способствует вот этому единению национальному. Это проблема. Но когда мы пытаемся защищаться, когда бизнес нормальный пытается защищаться, очень легко вот такому не сведущему народу сказать, ну, посмотрите, ведь он тоже там вот неправильно налог. А я вам скажу, и мы, и любой бизнес найти какие-то ошибки. От чего он заплатил? Может быть, там стремились неправильно делать? Может быть, ошибку... А может быть, действительно, ведь одно время государство говорит, вы платите, и вообще-то ваша задача бизнеса оптимизировать все процессы, и все, что в суде вы можете доказать, это ваше. Вдруг потом говорит, нет, вы должны сами морально чувствовать, что вы отвечаете, что это схема теперь, вот если вы оптимизацией занимаетесь. Это очень сложно вот в такой вот среде вообще плыть в этой серной
кислоте. Ну, собственно говоря, один ваш сосед по списку Forbes, сейчас в Краснокаменске, сейчас-то в Москве, да ненадолго, да? Да. Потому что его посадили за 94-й год по закону, принятому уже ближе к 2000-му, как я понимаю, да? То есть задним числом. Так вот это опять-таки о правилах игры. Послушаем звонок, у нас давно уже Иван из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. Маленькая поправочка, а потом будет вопрос.
Давайте.
Побольше. Поправочка состоит в том, что зарубежные американские сейчас миллионеры, они не обрызгивают стоящих на обочине прохожих.
Это было не про американских сказано.
Ну, неважно, в общем.
Да. Но важное замечание, да.
Да. А вот вопрос у меня такой. Я представляю себе, что это разные системы. Одно дело система бизнеса, состоящая из разного рода фирм и так далее, каждую самую в себе. А другое дело – это система государства, которая должна как-то регулировать работу бизнеса с пониманием этого
факта
и так далее.
Его?
Вопрос стоит в том, каким образом они могут сращиваться, как у нас в стране. Я не очень понимаю.
Ну, давайте я отвечу, это очень хороший вопрос, потому что вот когда мы не можем контролировать свою, скажем так, власть или элиту, так в полном объеме, да, мы все-таки, согласитесь, переголосовали за одну партию, у нас оппозиционная партия вот наш практически не может сильно спрашивать, можно нас и проигнорировать. И вот в этот момент власть может, конечно, делать все, что угодно. Вы представляете себе, рядом вот так вот наживаются бизнесмены, покупающие себе заводы, и чтобы вот этот вот начальник, чиновник остался при этом в этих искушениях, ничего себе не взял. Ну, какой-то останется, но он среди них уже будет как белый ворон, они его выдавливают. Я просто знаю многих чиновников, начинавших с бизнеса. Естественно, все они имеют огромный бизнес, но это за женами, там, за братьями, за сестрами, бог знает за кем. И это убивает конкурентную среду. Вот тут-то как раз народ, который сам постоянно в бизнесе, который на 70% вовлечен, как, например, в Европе, в частные вот эти вот, не обязательно он ведет его, он работает там в частном маленьком бизнесе, он понимает, как это вредно для конкуренции.
То есть это бьет, он понимает механизм, которым это ущемляет его самого.
Он понимает, что просто цена из-за этого растет.
Конечно,
все.
Конечно.
На все цена растет. Если у вас там какой-нибудь бургомайстер имеет свой бизнес, то, значит, полицмейстер тут имеет обязательно свой автобусный бизнес. Там, если тот строит, этот обязательно возит. Все они при своем деле. И, естественно, конкурентная среда, как вы будете конкурировать? Она утекает. Это там просто невозможно. Если наше население при этом не возражает, фактически голосуя постоянно за одну...
Наше население не возражает, потому что ему не было, может быть, времени по-настоящему почувствовать обратную связь.
Да.
Да, по-настоящему почувствовать, что честные. Вот как объяснить вот обычному человеку, да, так сказать, не из этих там 4%, как объяснить, что честная конкуренция в конечном счете выразится в понижении цены? Ему это теоретически можно объяснять сколько угодно, но он привык по-другому, он видит по-другому каждый день. Потом это уже действительно стало абсолютно природным. Это как состав ДНК. Что все понимают, что мэр будет крышевать бизнес в своем городе. Даже по-другому и представить невозможно, к сожалению. Давайте еще звонки. У нас на вас обрушились сейчас со Смоленской области. Леонид, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, я так понимаю, помогли миллиардами нашим банкам, вернее, своим, наверное, ребятам. А потом, через некоторое время, Сергей Иванов говорит, для Ростехнологии придется кредиты брать за границей, потому что вы же знаете, какие у нас, блин, дерут проценты.
Да.
Вопрос, нахрена нам такие банки?
Хороший вопрос, да, но он риторический вполне. Да, пожалуйста, прокомментируйте.
Это, по-моему, господин Чемизов попросил кредит и сказал, будем брать Ростехнологии.
Да.
Ну, естественно. Но это, мне кажется, некоторая уловка, потому что если все-таки Ростехнологии не смогут вернуть, естественно, бюджету придется все это возмещать.
Разумеется,
это, разумеется, те же самые деньги, данные, опять-таки, нами.
Уж для Чемизова-то найдется, я думаю, да?
Да. Ну, а насчет банковской системы, действительно, если три государственных банка доминируют, вы не должны строить никаких иллюзий по поводу банковской системы. Здесь, опять, ни конкуренции нет, ни надежности, ни...
Вы можете привести пример, когда в российских пример, когда конкуренция реально отразилась в лучшую сторону на цене для потребителя.
Да, конечно. Это, в общем-то, единственный сегмент, который мы за последние 20 лет построили, конкурентный, это розница. Все остальное все-таки оставалось в той или иной степени монополизации. И там, где реально конкуренция присутствовала, везде, вы видели, как быстро телефоны освоили все наши люди, как они становились дешевле и дешевле.
Да.
Первые мы носили там на несколько тысяч долларов, по-моему, эти ящики, да еще некоторые носили неработающие, лишь бы показать, что он умеет
да.
в 90-х годах.
Вы знаете, мне Дмитрий Борисович Зимин, который этим занимался, собственно, который Билайн и сделал, он рассказывал, что когда они в 90-х годах вначале рассчитывали вот первую станцию, они пытались выйти, знаете, на какую цифру? 600 аппаратов по Москве.
Да.
Нужно было 600 аппаратов, чтобы окупиться. Вот эти вот дорогущие, да? Они думали, будет ли 600 человек в Москве, которые смогут пользоваться мобильными телефонами. Да, автомобильный сектор, сегмент как?
Автомобильный сегмент все-таки он у нас имеет социальную такую направленность. Очень много мнение такое, и в Кремле встречает это понимание, ну как же, наш автопром надо поддерживать, постоянно увеличивая вот эти пошлины, цены. Я вам скажу, насколько, если вы знали, там, я помню первый раз, когда мы получали за границ, из-за границы Hyundai Getz, он стоил, по-моему, на входе нам в Финляндии $3800. Вы представьте себе, продавать по такой цене машины здесь, в России. Все остальное это прибыль, там, государство, да, дилеры, дистрибьюторы, доставка, да, страховка. Это страшный был удар. Естественно, автопром наш не может.
Немедленно так задавил этот Hyundai.
Ну, да, не то, что так легче пойти поднять цены легче, чем работать над производительностью труда. Это колоссально.
Да, есть два пути. Либо сделать Жигули, хотя бы вывести на уровне Hyundai, не говоря о Мерседесе, да, об Volkswagen. Либо задавить Hyundai, ну, на входе. То есть тут действительно получается одно из двух.
Давить-то совсем его не могут, потому что все-таки не хватает своих мощностей. Мы производили меньше, чем вообще потребители просили. А вот сейчас, когда...
Ну, минутку, не съем, так подкусаю, как сказано в том старом анекдоте.
Ну, понятно, понятно. Ну, многие считают, а как же так? Там же у нас работает 800 тысяч людей вместе с поставщиками, надо же кормить их семьи. Но по этой, конечно, логике надо производить машины еще худшего качества. Тогда еще больше людей будет занято в его производстве, и быстрее они будут...
Да, ну, главное же, все равно же не покупают. Вот ведь что.
Деваться, можно довести.
Деваться некуда. Деваться,
да, 100% пошлины.
Главное, что этот путь проходила Америка, и можно увидеть, чем закончилось для Америки, да?
Америка никогда не проходила. Даже когда японцы чуть ли...
Нет, вот как с Японией.
Больше полутора там своих 2% они ничего никогда не ставили.
Но все-таки нет. Они пошли по этому пути, и в итоге американский автопром проиграл.
Когда? И, Виктор, это совершенно неправильно у вас. Американский автопром проигрывает из-за огромной нагрузки социальной, что на каждую машину, сегодня выпускаемую General Motors, уже $1500 стоит в обещаниях пенсионных фондов, профсоюзах и так далее. По сравнению с японской.
А японцы идут без этого,
японская,
да?
Японская без этого. Ну, никак не пошлины. Никогда. Даже когда он умирал после войны, там, в 60-х годах, когда только японцы вышли, никогда были такие призывы, давайте поднимем пошлины. Нет, идите работайте.
То есть это с другой стороны, это не на, так сказать, совсем с другой стороны нагрузка идет, с социальной стороны.
То вот есть даже сейчас
излишняя социализация тоже плохо. Как?
Вот это всегда плохо. Нужно ходить ту... Золотую середину.
Золотую середину. У нас буквально полминуты до конца первого отрезка эфира. Совсем конспективно. В обозримом будущем давление бизнеса на власть и давление власти на бизнес.
Вот я могу сейчас по тем каким-то мелким черточкам видеть, что грядет новая такая, конечно, схватка между либералами и силовиками, и явно давление будет ослабевать, потому что если кризис будет усугубляться, опять-таки свобода будет больше.
Продолжим после выпуска новостей.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Средняя явка на выборах в местные органы власти в большинстве регионов России пока не превышает 30% от общего числа избирателей. Такие данные приводит Центр избирком. Выборы на Дальнем Востоке и в Сибири уже завершились. Идет подсчет голосов. Серьезных нарушений, по данным Центра избиркома, не зарегистрировано. В Брюсселе на экстренном саммите лидеры стран Европейского Союза обсуждают меры по борьбе с экономическим кризисом. Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла призыв премьер-министра Венгрии Ференца Дюрчаня о создании специального фонда для помощи странам Центральной и Восточной Европы. В Москве прошла акция в защиту профсоюзных активистов. На санкционированный властями митинг пришли около 60 человек, представители профсоюзов, левых организаций, правозащитники. В Москве при попытке провести несанкционированное шествие задержано 16 активистов националистических организаций. Как сообщили Интерфаксу в столичном ГУВД, шествие пыталось устроить группа участников санкционированного митинга, в котором приняли участие около 300 человек. В центре Еревана несколько тысяч сторонников оппозиции провели шествие, посвященное годовщине трагических событий 1 марта 2008 года. Базовая часть трудовой пенсии по старости увеличена с сегодняшнего дня в России почти на 9%. Теперь она составляет 1950 рублей. Россия ждет от США новых предложений по проблеме размещения в Европе объектов американской системы ПРО. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев. В двух регионах Испании, Галисии и стране Басков, сегодня проходят местные выборы. В Гааге минутой молчания начал работу специальный трибунал ООН, который рассмотрит дело об убийстве бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири. В Афганистане оппозиция подвергла резкой критике предложение президента Хамида Карзая перенести президентские выборы с августа на апрель.
Все свободны. Продолжаем программу на волнах Радио Свободы. Прямой эфир с бизнесменом и депутатом Сергеем Петровым. Мы на очень важные вещи, так сказать, уже совсем уходили на новости, поэтому получилось немножко в проброс. О положительном эффекте от кризиса, что чем хуже, как по Мао, тем лучше. Значит, кризис нарастает, и стало быть, давление именно бизнеса на власть может быть больше.
Это скорее власть будет давать больше свободы, чтобы получить больше рабочих мест и больше занять людей, так как сама она будет не в состоянии справиться со всеми вопросами.
Ну, то, что мы говорили, так сказать, в миниатюре, но ситуация конца 80-х, когда государство понимает, что не справляется,
да.
И, так сказать, поворачивается помаленьку лицом.
Сейчас, Виктор, это будет, видимо, происходить с лагом, с таким. То есть, во-первых, у нас накоплены достаточные ресурсы, пусть не беспредельные, зависит, как мы их будем расходовать. Здесь есть разные направленные тренды. Вначале там не очень эффективно, потом эффективнее, есть и такие, и такие. То есть, пока есть ресурсы, еще как-то сохраняется вот желание порулить всем, чем можно. Но как только по мере их исчерпания, конечно, будет предоставляться больше свободы. Это такая логика. Это я не уверен, я не отвечаю за власть, к сожалению.
Или к счастью, то, что с нее будут спрашивать рано или поздно. До какой степени может, до какой отметки может ослабнуть давление власти на бизнес? До какой степени бизнес может почувствовать себя некоторой самоценной силой?
В этих, в каких?
В Ньютонах? В ощущениях.
В ощущениях, да. Ну, это очень вот, сложно сказать. Чем более падаем в кризис, тем больше свободы у нас следует ожидать. Здесь сам механизм неизвестен.
Скажи так, принципиально что-то изменится, или это будут просто такие сверху поблажки? Вот, адресные поблажки в адресные руки.
Это будет такое, вы знаете, как качение маятника. Вот в одну сторону просто начинается усиление людей, которые говорят: послушайте, надо вот это все, вот эти разрешительные вещи, да, вот эти закрывать все. Вот мы столько уже наплодили всяких ограничений для бизнеса, надо вот это уменьшать. Надо. И вот эти люди получают все больше приоритет. Это уже сейчас происходит. Сначала они просто громче стали говорить, потом они появились на позициях властных в большем количестве, потом они начинают принимать решения. Потому что вот такого, как в 90-м году, полного там падения с нуля, здесь не будет. Будет просто отход, отступление. В этом смысле, кстати, власть выстроила более-менее вот такую конструкцию, ну, хотя бы гибкую в какой-то мере.
До известной степени. До какой степени возможен, я уже тут перехожу к материям чуть более близким для меня, до какой степени возможно освобождение бизнеса без, так сказать, других свобод, да? Свобода собственности без свободы слова, без правосудия независимого, без выборов честных.
Да, это хорошая вообще тема. Это хорошая тема. Я вам так скажу, после тех летних вот наших, так называем это, выходок в отношении там Сахалина, там, ну, прошлого года, Мечела, когда так вот очень пугали мы их, конечно, западный бизнес пойдет сюда с осторожностью. Но все равно пойдет. Просто в меньшем, более рискованный, более авантюрный. Все-таки нужны большие гарантии. Это все будут понимать. Это понимание приходит, вот вы знаете, оно приходит вместе с воздухом вот, кризиса. Вот начинается. Вот нет. Вот безработица растет. Вот давайте, а что делать, да? А как пригласить? Ведь главный конфликт, который я сейчас слышу постоянно между бизнесом и властью, ну, власть, во-первых, неоднородна. Власть, у нас есть и либеральное крыло, и есть такое, так называемое, силовое крыло. Вот между ними происходит вот это вот изменение
соотношения. Но ни те, ни другие пока что. Ну, про тех-то и речи нет, но и другие тоже, особенно в сторону независимого суда и свободной прессы, эти инструменты не пытаются привлечь. То есть на этом власть договорилась между собой, что этого не будет. Вот для меня вопрос, до какой степени возможна независимость бизнеса при подавленной правосудии, при подавленной системе выборов?
Во-первых, это не так. Либеральный круг, безусловно, стремится к решению этой проблемы в большем варианте.
Ну, оно стремится кулуарными способами какими-то.
У него просто не хватает на все сил. Вот едва, вот знаете, вот Кудрин удерживает бюджет от того, что... Ведь знаете, как его критикуют, что деньги лежали все время на счетах там западных, а у нас здесь экономика из-за этого не строилась. И силовики, естественно, используют этот аргумент. В общем-то, он... пытается им объяснить, что, ребята, деньги все можно было раздать, все бы разворовали, но ничего вы сделать не умеете, потому что вот такие. А вот тут я вспоминаю слова Шаламова. Знаете, интеллектуальное расстояние между мужиком, между Иммануилом Кантом и мужиком немножко больше, чем между мужиком и его лошадью. Вот между этими двумя ветвями, ну, колоссальное непонимание. Они просто не могут. Одни и те же слова употребляются, да, и вот смотрят друг на друга. Я часто бываю в этих дискуссиях. Ничего
договориться. Ни одного общего просто глагола нет.
Да.
Быстренько пробежимся по письмам. Они все более-менее однородные. Я просто в выдержке просто определений. Клептократическая власть КГБ из Иванова пишет. Власть конкистадоров. Да, в регионах власть и бизнес одно и то же. Конкуренции никакой. Дальше замечательная история из Казани, что депутат Госдумы заявляет, что надо сдерживать розничную цену на молочную продукцию, а всем известным принадлежат фермы и покосы, и молокозавод, и у него самые высокие цены. Да? Ну и так далее. Власть и бизнес симбиоз. Дальше там, ну, это старая тема, что вот проигравшие Германия с Японией за короткий период встали с колен. Может, сдадимся кому-нибудь в отчаянии, пишет Леонид из Ростова. Да?
Радикальные такие, да,
примерно. Радикальные. Главный вопрос к вам. Два вопроса. Первый довольно риторический от Владимира. Может ли депутат быть бизнесмен?
Нет, не может. Когда вы занимаетесь... избираетесь в Госдуму, вы должны прекратить всякого рода занятия бизнесом по закону Российской Федерации. И поэтому это, я полагаю, когда вы меня представляете, так это все-таки условная вещь, имеется в виду в большом временном
отрезке. Ну, тем не менее, из списка Forbes вы не выпали, ставший депутатом.
Ну, во-первых, это да, это вопрос все-таки, журналист довольно вольно его там составляет, там масса к ним можно вопросов задавать. Я просто никогда это не спрашиваю, почему они там делают.
Понятно. А вот вопрос более конкретный про... как вы прокомментируете историю о селедке и гречке для Чичваркина?
Селедки, да? И гречки для Чичваркина.
Ему выпустили, арестовали.
Да, слово я читал.
Кредитные карточки...
Я думаю, вас больше интересует...
Да, вообще ситуация.
Вообще эта ситуация, конечно, она связана с целым. Я думаю, что очень возможно, что Чичваркин совершал это преступление, безусловно. Очень возможно. Ну, вот возьмем так. Но при этом я так ценю всех людей, которые могут здесь что-то делать, что... Вот очень сложно, ведь как примерно так, я думаю, рассуждал Чичваркин. Итак, сейчас этот парень у меня украл деньги. Да, если я пойду сейчас в милицию, она ничего никогда не найдет. Она тут замылит, скажет, пусть придет этот парень, сам напишет. И желательно, чтобы еще на месте преступления паспорт оставил кто-то. Только тогда, может быть, мы займемся этим. Ставя в такое положение активных людей, конечно, мы их толкаем, а потом... Понятно, собираем.
Знаете, я когда-то, то есть не когда-то, а в истории, там, в историях там, более болезненных, скажем, там, ингушских историях, да, я говорил, что, ну, мысль-то, наверное, не новая, о том, что справедливость и правосудие, да, в идеале не должны совпадать. Ну, ладно, в идеале, но они должны хотя бы пересекаться. Когда они, как там в той же Ингушетии, Приазики, вообще врозь, вообще не касаются, то справедливость восстанавливается каким-то образом все равно. Вот ведь в чем ужас даже ситуации, и о ее объективность. Значит, если справедливость не восстанавливается в милиции, в суде, то она восстанавливается каким-то другим образом. Стало быть, страна, которая с таким презрением относится к закону, она естественным образом, ну, почти подразумевает другое решение вопросов. Значит, когда при Зязикове, да, в Ингушетии сейчас 180 родов, находящихся в состоянии кровной мести. Да, это вот озвучено новым значит, главой республики. 180.
Ну, это...
Нет, ну правильно. Значит, этот вопрос либо решается в рамках закона, когда вор садится, убийца садится, там, ну и так далее. Да? Если он не решается в рамках закона, то он решается в рамках там АДАТа и всех других механизмов. Стало быть, действительно, власть, которая выборочно вдруг, именно в случае с Чичваркиным, да, почему-то, именно в этом вот конкретно, ну, не только, вдруг начинает строго блюсти закон.
Вот вам, да, вам любой прокурор скажет, вот что я сделал неправильно. Он совершал это?
Все. Нет. А я ему отвечу, что выборочное применение закона является формы произвола.
Он это... вам скажет, вот я нашел пока одного.
Да, это, вы знаете, это когда Тегрев сказал про Ходорковского, когда его спросили, собственно, где-то на Западе спросили, а чего этого, все же залоговые, все то же самое у всех остальных. Он сказал, ну вот пока, вот так не повезло.
Это, да, решается только лишь посредством... Да.
Вот Ходорковскому не повезло, вот Дерипаске, Абрамовичу как-то повезло, на них как-то не посмотрел ох, государев, а в сторону Ходорковского Понятно. Посмотрел. Да, но вот все остальные вопросы, собственно говоря, там даже не вопросы, а констатация факта. Власть конкистадоров, да, бандиты, симбиоз, и одно без другого... просто не существует. Не своровал, не попал во власть, не поделился.
Вот интересно, эти люди ходят на выборы? Вот я недавно принимал здесь...
Кто-то ходит, потому что только один человек написал из Германии, а все остальные Казань, Ростов... А, нет, вот не уверен, что ходят.
Ага.
Вы знаете что? Ну вот я, например, не хожу. Но я не хожу на выборы два последних раза, да, два последних цикла выборных. Но с тех пор, как выборы перестали быть, собственно говоря, выборами, да, с тех пор, как у нас назначаются победители выборов, я и не хожу. Потому что до тех пор, пока хоть какой-то смысл это имело, да, с нарушениями, с административным ресурсом, но до какой-то степени это что-то зависело, ходил, потом перестал. Я думаю, что многие тоже перестали. Не думаю, что мы к ним должны...
Вот хороший пример. Я сейчас там принимал там население в бывшее здание, где приемная Государственной Думы. И вот приходят люди, в основном жалуются на неправосудные решения. Угу. Что, особенно вот по Москве много жалоб по поводу того, что суды принимают решения не в пользу людей, и это не объективно. Когда я спрашиваю, почему вы не верите судам? Это же все-таки, ну вот там рассматривало все это. Да вы что, ну здесь в Москве они все, вот тут они, в общем, под московской властью. Хорошо, вот какая-то библиотека или учительница. А за кого вы голосуете каждый год? Ну, конечно, за Юрия Михайловича. Ну ведь он-то ни при чем, он не виноват. Он-то как раз хочет как лучше. Это вот у нас все-таки всегда.
Не, ну это тоже традиция. Это тоже традиция, потому что кому жаловались на беззаконие 30-х годов, вы помните, писали письма Сталину.
Да,
да. Мой отец писал по поводу моего деда, да, там, не знаю, Ворошилову, кому-то Сталину. Да, это понятно, это традиция.
Тогда не надо писать этих конкистадорских.
Нет, надо, потому что это эти письма передают ощущение. Эти письма передают ощущение. Я не думаю, что авторы этих писем голосуют за Лужкова или Шаймиева, те, которые пишут на сайт «Радио Свобода», подозреваю, что у них другие пристрастия. Другое дело, ходят ли они на выборы вообще, да? Вот там, если человек из Уфы пишет, да, там, я там более-менее в цирке о своем комментировал когда-то там историю с башкирскими выборами, да, значит, ясно, что после там пятого такого рода голосования за господина Рахимова у всякого просто нормального человека отпадет всякое желание вообще участвовать в этом. Упрекать его в том, что он после этого пишет письма.
Понятно, я в этих писателей не очень-то верю. Я верю в людей, которые вот сейчас что-то сами делают. Их надо освободить от всякого рода проверяющих как можно дольше. Уж если человек что-то сам для себя сделал, доставьте его в покое. Вот в этой ситуации, в кризисе, он уже для нас ценен, что он не стоит, не просит тут у бюджета, дайте мне помощь. И не перестаньте его проверять и что-то... Вот через несколько лет только из него выйдет вот тот...
Вы знаете слой бизнесменов как бы вот там, на этаж, на два ниже себя? Да, вот мелкий бизнес. Да, вы их знаете? Вы в лицо их знаете?
Даже знаю в лицо, конечно.
Вот расскажите, сейчас пресс продолжается, давление продолжается на эти?
Да, давление продолжается, потому что количество чиновников выросшее, и они, в принципе, не умеют иначе работать, как... Вот если чиновник, я вот на Западе, у меня пример хороший, покупаем какую-то там недвижимость на Западе, ну, объект, и заходим к бургомайстеру европейскому для того, чтобы поговорить, может быть, чем-то там помочь, может, как мост отремонтировать, думаем там, чтобы он нам не вредил, а помогал. Первое, что он сделал, во-первых, вызвал секретаршу в кабинет.
Да.
Один не стал слушать. Потом сказал, да, помощь с удовольствием, но не через нас. У нас есть разные фонды, пожалуйста, к ним обращайтесь. То есть главная опасность, как бы только его не заподозрили в каком-нибудь, значит, коррупционном там влиянии. У нас же наоборот. Все чиновники, в принципе, ищут, как бы что-нибудь поймать такое, вот запятая не там, тут написано ЗАО, а не закрытая акция. Все, давайте бумаги назад. И ждут, когда же люди придут. Это вот большая болезнь.
Как лучше... вы ее лечите? Я,
к сожалению, как депутат. Как депутат, я стараюсь везде голосовать в пользу бизнеса, нигде вот не пропускать ничего, что идет на дополнительный контроль в этой ситуации. Потому что, да, ну, контроль нужен, но сейчас нужны другие меры, чуть отпускать. Нужен маятник в другую сторону. Пусть лучше будет немножко хаоса в контролирующих системах, но люди сами будут отвечать за себя, они сами начнут что-то
строить. При пяти на место в налоговых органах и одном на место в добывающем, да, мы вырастили этих, значит... цепких людей, мы их вырастили сами, да, за 8 лет люди привыкли. Как же он будет отказываться? Он уже привык. В обратную сторону дороги нет.
Вот это самое страшное. Вы еще не забудьте, вот эти огромные госкорпорации, которые мы создали, да, как будут голосовать люди, работающие в них? За бизнес или за государство? За контроль или за свободу?
Ну, это конечно, огромная значит, масса. 3 миллиона чиновников умножаем на 3, да?
Умножаем почти на 70% экономики, контролируемой в той или иной степени государством.
Не, ну голосовать-то будет не экономика, голосовать будет...
Люди, работающие на этих предприятиях, уже немножко...
На государственных?
Да.
Ну да, 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 да.
Им, не забудьте, им объяснят... у них психология, да.
Не, ну как, конечно...
Значит... никогда не умрем, наше предприятие не будет
банкротом. Да, 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 да. Это... Вот это, между прочим...
Это игра в карты без денег. Никогда не пробовали?
Нет.
Попробуйте.
Расскажите, подождите,
я не понял. А рискуете так, взятки берете?
А, ну да-да-да, ну вам не... Ну, правильно, но своих денег нет, да? То есть платить будет кто-то другой.
Да, кто-то.
Да, слушайте, это игра в карты без денег, это очень хорошая метафора. Ну, не сказать, чтобы они без денег. Без денег бюджет в этом случае. Я хочу заметить, ваша реакция была замечательная. Тут в новостях прозвучало, что 250 тысяч долларов Роберт Мугабе потратил на свое 85-летие. И по этому поводу, конечно, там... справедливые статьи, что вот там народ голодает, каждый второй житель Зимбабве вообще один раз в день ест только, да, а второй уже не может. А тут 250 на 85-летие 250 тысяч долларов. И тут вдруг вы, значит...
Да, когда вы меня пригласили разделить возмущение.
Да-да-да, когда я пригласил, вдруг выяснилось, что, собственно говоря, да, сумма-то, что это сумма легкого застолья, да, там, российского бизнеса. Хотя Роберту Мугабе 85 лет, и он лет 30 уже, 25, да, крышует эту несчастную страну. А всего-то гуляет на 250 тысяч долларов. Ну, российскому бизнесмену смешно сказать.
Понятно.
Да, звонки. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Звонки. Сергей Васильевич из Московской области. Здрасте.
Спасибо.
Здрасте.
Спасибо за передачу. Вот как раз перед уходом на перерыв прозвучал тезис, что если, значит, кризис будет усугубляться, то свободы будет больше. Я хочу сказать по этому поводу, что свобода вообще-то это личное свойство человека, ее нельзя ни дать, ни отнять. И что человек может быть свободен как в тюрьме, так может быть и рабом в собственном офисе какого-нибудь крупного банка. Поэтому конечно, оперируете совсем другими свободами, и поэтому все время говорите о правилах игры. Я понимаю, что вся ваша жизнь игра, поэтому вы, может быть, не хотите меня дослушать.
Нет, Сергей Васильевич, я жду вопроса просто.
Да,
ты меня не понял.
Вы хотите, чтобы я вам задал вопрос?
Спасибо большое. Не дождались вопроса, а мнение было очень интересное. Значит, я должен заметить, что тут действительно абсолютно прав звонивший, абсолютно прав Сергей Васильевич. Мы, когда говорим о свободе, конечно, мы имеем в виду независимость. Свобода, да, мы, это очень правильное уточнение.
Очень правильно.
Значит, свобода действительно внутри человека или ее нет нигде. Независимость бизнеса, да, какой-то юридической возможности развития.
Сейчас
это уже
это мы в семантику пойдем. Я вам скажу, когда видишь спорящего нашего депутата с западным, европейским, они используют слова «свобода» совершенно в разных смыслах. И честно говоря, это невозможно вообще сейчас.
Ну, конечно, уточним, что когда мы говорим о свободе, мы имеем в виду степень независимости, а не степень частной личной свободы.
Я слышал, Виктор, у какого-то народа у нас на севере нет вообще слова «свобода», по-моему, это тунгусы. У них есть слово, заменяется оно означает сорвавшееся с цепи. Вот представьте себе,
это
вот старое, они будут говорить
это
с этим нашим
радиослушателем о свободе и воле.
О свободе, да. Конечно, они друг друга не поймут.
Нет, свобода и воля – это разные вещи. Это, так сказать, давно, что называется, зафиксировано. Да? Свобода в европейском смысле – ответственность, да? Некоторая социальная ответственность и так далее. Да? А значит, в азиатском – ну, пугачевщина, да?
Да.
Пугачевщина – это вольница. Конечно, никакого отношения к свободе это не имеет. Александр из Петербурга, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, учитываете ли вы в своем бизнесе, в депутатской деятельности национальность человека? Или для вас национальность абсолютно не важна, и вы измеряете людей исключительно по их деловым качествам?
Спасибо за вопрос.
Отличный вопрос. Я помню, где-то году в 98-м у нас руководитель, ну, как у нас называется, службы персонала, был англичанин. И вот он предложил одной из наших женщин, она директор была центра, грузина в качестве директора по продажам. Uh-huh. И так говорит, нет, грузина я не возьму. Тут на нее так смотрит, этот Шон его звали, Шон так. Но, Татьяна, это не может быть вообще предметом оценки. То есть у нас компания достаточно такая проевропейская была, и там, конечно, это не могло быть даже предметом. Но такие элементы бывали, и их именно вот перевоспитывали, их перемалывала
перевоспитывать надо. Вас тоже, насколько я знаю, в комментариях к очередному списку Forbes записали немедленно в евреи, да?
Где-то мне сказали.
Да, я слышал эту историю, потому что в голову...
Я поискал, но не нашел никого.
Ну как, Сергей Петров и вдруг миллиард... Непорядок какой-то, что-то должно быть, где-то спрятал. Ну, это больная тема, к сожалению. Я надеюсь, что звонивший этой темой не ударен, а просто это была интересная история, на самом деле. Виктор из Москвы, здравствуйте, в эфире.
Да, добрый вечер. Как вас по отчеству, Виктор?
Так же, как Сергей Анатольевич.
Анатольевич, Виктор Анатольевич. Да. Очень приятно, что вы такую тему каждый раз затрагиваете. Она полезна для всех этих недоразвитых миллионеров.
Ну, вот секундочку.
Начнется...
Виктор, подождите секундочку. Давайте, например. Вы имеете в виду... Просто хочу уточнить, он тут сидит напротив меня, улыбается. Вы имеете в виду моего сегодняшнего гостя?
Да, помимо его еще хватает. Ну, может, он умный.
Может, умный. Спасибо, что допустили. Да, давайте, Виктор, вопрос. Вот, давайте.
Смотрите, что будет, если начнется сейчас переворот, там, знаете, дефолт, народного восстания? Ну, куда они денутся? Куда эти родненькие наши пузатенькие?
Понятно. Спасибо. Вопрос ясен. Теперь должен вам сказать, что если вы когда-нибудь посмотрите фотографию моего сегодняшнего гостя, вы увидите, что он совершенно не пузатенький, а очень даже стройненький. Вот,
Вы не забудьте карикатуры капиталиста в 60-е, 60-е годы.
А человек помнит, как должен выглядеть настоящий миллионер. Или тем более миллиардер. Значит, тем не менее, там была сущностная часть. Да, ну то, что, конечно, все олигархи дебилы, это мы знаем.
Да,
это... То-то они такие. Вот, но там, помимо хамства, была и сущностная часть вопроса. Куда вы все денетесь? Давайте ее не пропустим, эту часть.
Ну, здесь ее можно разделить на две части. Первое, конечно, эти все люди имеют возможность куда-то деться. Я думаю, что уж у них эти возможности больше на порядок, чем у среднестатистического гражданина. Uh-huh. Во-вторых, имеется, наверное, в виду более сложный вопрос. Они ведь не умеют вести бизнес конкурентный где-нибудь, и поэтому, мол, без своей вот родной такой...
Да,
вот,
коррупционной власти
никуда... Да, страны, да. В общем-то, действительно, это вот проблема. Они, как правило, утрачивают компетенции реальной конкуренции, пока живут в том мире, где нужно обязательно занести что-то и получить преференции от государства или от бюджета. Это, люди в такой ситуации будут терять свой бизнес.
Ну вот смотрите, наши же люди, попадающие туда, да, оказываются вполне себе конкурентны, если попали туда в достаточно молодом возрасте, да? Примеров довольно много вполне себе конкурентных бизнесменов российского происхождения.
Во-первых, примеров мало, Виктор, по сравнению с тем, сколько...
Индийцев там, китайцев.
У нас с 1991 года 10 миллионов человек покинуло страну почти, да, и примеров очень мало. Посмотрите, где-то вице-президенты хотя бы там встречаются третьего уровня компаний с русскими фамилиями или с именами похожими на что-то. Ну, и кого мы знаем просто. Все остальное пока еще не вытягивают. Это проблема. Нельзя вот так быстро перевоспитать. Хотя, конечно, хребет нации не сломлен. Очень много сильных деловых людей здесь способны конкурировать. Но, как правило, успешные там, которые как-то на Россию завязаны. Или что-то покупают, или продают, или производят, или что-то делают. В чистом виде совсем мало. Я специально интересуюсь этим вопросом. Это, к сожалению, проблема.
Да, печально. Я как-то думаю, что все веселее, потому что я, скажем, вот имя там владельца Гугла, да, который совсем ребенком вывезли.
Ну, вы будете все время это имя сейчас...
Да. Нет, это показательная вещь для тех людей, которые говорят, что, значит, вопрос в том, что человека сразу, как рыбку в воду в юном возрасте, запустить в нормальную...
Не забывайте, генофонд очень уничтожался довольно долго, целенаправленно.
Целенаправленно, это правда. Владимир... А, нет, не я думаю, что... Да, Владимир из города Дмитрова, а не наоборот. Да, Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здрасте.
Можно к вашему гостю обратиться?
Да, вопрос, да.
Вопрос такой у меня. Вот у меня был брат, офицер-пограничник, так? У него не было коммерческой жилки, там, начальство его заставляло икрой заниматься, но он ей не занимался. Вот, черной икрой торговать.
Да-да-да.
Вот, у него, у брата сейчас остались два сына. Пошли по его стопам, оба офицеры-пограничники. Вот что вы им посоветуете? Честно служить родине или проявить коммерческую жуку?
Потрясающий вопрос.
Да, ну, Владимир, ну, если вот этого у них нет, то не надо, конечно, пытаться проявлять. Здесь, к сожалению, вот я вам повторяю, 14 человек на 100, в принципе, имеют такой талант, и пусть они этим занимаются. Их надо держать в черном теле, заставлять там платить налоги и давать возможность быть конкурентными, все, что требуется. Но если эти ребята, все-таки у нас большинство российских людей, это, знаете, вся страна сплошной спецназ, и все любят охранять что-то там, и слава богу.
Что храняешь, что имеешь, сказано, да, Жванецкого.
Пусть у нас большие рубежи, там есть работа.
Да, но самое главное, что само звучание вопроса, ведь вопрос не в том, идти ли им в бизнес, а то просто идти ли им в бизнес, находясь, в икорный бизнес, находясь на пограничной службе.
Нет, ну...
Сама постановка... Секундочку. Я просто хочу обратить внимание на саму постановку вопроса, вполне бытовую для России.
Это не так, наверное, Владимир имел в виду, что уйти...
Черт его знает.
Отойти от границы,
надеюсь, в сторону. Я надеюсь, в нашу сторону. А не с икрой противоположную. Да. Ну вот, понимаете, какая штука? Мы вынуждены эти вещи уточнять, которые в некоторых странах даже было бы неловко уточнять. А мы вынуждены уточнять это. Лариса Дмитриевна из Москвы.
Добрый день, спасибо, как всегда, за передачу. Несколько вопросов.
Ой, несколько не получится. Один вопросик, у нас минута осталась.
Голосовал ли он за 6 лет за закон об экстремизме? Как он относится к профсоюзам? И что лично он сделает для освобождения Ходорковского и Лебедева?
Спасибо. За 6 лет голосовали?
За 6 лет голосовал за экстремизм, закон плохо отношусь, соответственно.
Не голосовал.
Да.
По поводу Ходорковского,
Лебедева. Ходорковского-Лебедева, ну, я ничего не делал. Я вообще-то в этом вопросе в сложном положении. Ходорковский и Лебедев действительно вот совершали те там преступления, но в то же время выборочное правосудие категорически против него. И естественно, я просто не знаю, что бы я мог сделать. У нас никогда не было такого голосования по ним.
Должен вам сказать, что некоторая часть юристов, которые были в этой студии, придерживаются другого мнения по вопросу о виновности Ходорковского. Но это ваше мнение, это было мнение Сергея Петрова, бизнесмена-депутата. А программа «Все свободны» и дальше будет приглашать людей с различными мнениями. Встретимся через неделю.
Спасибо.
А сразу после выпуска новостей будет программа «Общественное мнение». Ее тема – отношение россиян к проблемам здоровья и здравоохранения. Участвует в программе социолог Наталья Зоркая, замдиректор Института психологии Российской академии наук, член-корреспондент Российской академии наук Андрей Юревич и доцент кафедры социальной психологии психфака МГУ Инна Бовина. Ведет программу Вероника Баде. А это была программа «Все свободны».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне лично не нравится, я только себе в карманы доллары ложу.
Страна в настоящее время лежит в руинах.
Если пойдем на компромисс только ради участия в правительстве, это будет предательством интересов нашей.
Михаила Саакашвили нет политической воли принять правильное решение и уйти в отставку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.